Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 16-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее беседы на Апокалипсис иерея Антония Лакерева. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru. Завершит этот час нашего вещания слово протоиерея Александра Шаргунова в день памяти мучеников Михаила князя Черниговского и его боярина Федора.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артес» с 22 по 28 октября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 22 по 28 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. Дорогие слушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая состоится с 5 по 10 октября в павильоне 4 в КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 до 19.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 13 зачало, глава 4, 16 по 22 стих. «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь приходит в Назарет, в город, расположенный на пересечении дорог, ведущих во все стороны света. В этом городе он был воспитан, здесь он ходил в синагогу, и теперь он входит в нее, но уже по-другому, исполняя свое служение спасения рода человеческого. Это происходит в самое подходящее для проповеди время, в день субботний, когда благочестивые иудеи обращают свой взор к Богу. Христос, сказано в Евангелии, встал читать. В каждую субботу в синагогах было 7 чтецов. Первым был священник, вторым — левит, и еще 5 из числа молящихся. Мы часто видим Христа в Евангелии, проповедующим в синагогах, но только здесь Он чтец. Хорошо помнить чтецам в наших храмах, что сам Господь исполнял их послушание. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл ее. Книги Ветхого Завета были в известном смысле закрыты, пока Христос не открыл их. Он нашел место, которое полагалось читать в этот день. Это текст из пророка Исаии, 61 глава, 1 и 2 стихи. Промыслом Божьим чтение этого дня совершенной ясностью было о Мессии, Этот текст дает полное описание того, что Он пришел исполнить в мире. «Дух Господень на мне» — так начинается это пророчество, свидетельствуя, что Христос имеет все необходимое для Своего служения. Все дары Духа Святого, вся благодать с Ним, и не мерую, в отличие от всех прежних пророков, Он принял Духа. «Ибо Он помазал меня, — говорит Господь, — являя тайну своего призвания и посланничества в мир. Он послан для принесения людям благой вести. Он помазан проповедовать, и это слово звучит здесь трижды. Он должен благовествовать нищим, тем, кто нищие в этом мире, тем, кто нищие духом, кроткие и смиренные, тем, кто подлинно печалится о своих грехах. Благовествовать не значит просто проповедовать, потому что благая весть Евангелия должна достигнуть не только слуха этих людей, но и их сердец. Он будет проповедовать пленным освобождение. Евангелие возвещения свободы несравненно лучше той, которую получил Израиль в Египте и в Вавилоне. Это избавление от наихудшего рабства, зла и смерти, обретя которую люди возжелают всегда быть со Христом. Он дарует слепым прозрение. Он пришел не только для того, чтобы словом своего благовестия принести свет сидящим во тьме, но силой своей благодати дать зрение слепым. Христос пришел, чтобы сказать нам, что у Него есть брение помазать очи наши. Если на Его вопрошание «Чего вам надобно?» мы ответим молитвой «Господи, да прозрим!» Он скажет «Прозрите!» Он проповедует лето Господне благоприятное. Он пришел, чтобы мир знал, что Бог, которого они отвергают, хочет примириться с ними и принять их в общение с собою на новых условиях. Это год прощения, юбилейный год, лето благоприятное. Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Христос пришел как небесный врач, исцелить сокрушенных сердцем, дать покой, радость и мир смятенным душам, отпустить измученных тяжестью греха и вины на свободу. В отличие от всех пророков, Он не только проповедник истины, но сама истина. Он искупитель, один имеющий власть на земле прощать грехи. Когда Господь прочитал это, Он закрыл книгу и, отдав служителю, сел по обычаю учителей Израиля. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Оно исполняется с самого начала его служения. Много других благодатных слов исходило из его уст, ибо Христос часто говорил долгие проповеди, а до нас дошли только краткие записи их. Но и этих слов для нас довольно. Ныне исполнилось Писание сие. В делах Божиих исполнение Слова Христова. Его Слово помогает нам понять Писание и промысел Божий и увидеть, как они чудесно согласны друг с другом. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Мы должны всегда, слушая Слово Божие, иметь свой взор устремленным ко Христу. И дивились словам благодати, исходящим из уст Его. Каждое слово Христово — слово благодати, и оно должно вызывать изумление у нас. Чудно имя Христово, и нет ничего более дивного, чем Его благодать, чем слова Его благодати, чем сила, содержащаяся в этих словах. Их удивление возрастало, когда они говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Может быть, одни из них прозревали, что сам Бог говорит через него, а другие начинали думать, что это только Иосифов сын, и ничего особенного не было в том, что он сказал. Что может быть печальней такой глухоты и слепоты? С этим, наверное, можно сравнить только чтение Слова Божия по привычке, когда мы ничего не воспринимаем, кроме мертвых букв. В то время как, сколько бы мы ни читали, в нем всегда абсолютная, бесконечная новизна.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакерев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
В рамках проекта, представленного библейским порталом exeget.ru, мы начнем сейчас разговор о последней из новозаветных книг, книге Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова. Это одна из самых трудных, спорных книг в Новом Завете, может быть, даже и самая трудная книга в течение 2 почти тысячелетий, прошедших со времени его написания. Она вызывала удивительные интересы, ажиотаж и, я бы сказал, наибольшее количество ошибочных и неадекватных толкований и пониманий этой книги. Поэтому, прежде чем мы, собственно, начнем говорить о конкретных фрагментах текста, мне хотелось бы сейчас несколько слов сказать о книге в целом, о том, что же это такое вообще за явление «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова. Книга эта, по мнению большинства исследователей, появилась где-то около середины 90-х годов первого столетия, в конце правления императора Домициана. Ориентировочно обычно называют сроки где-то от 92-го до 96-го года первого века нашей эры. Да, это было время, как я уже сказал, правление императора Домициана, которое характеризовалось несколькими важными для христианских общин, так сказать, контекстными обстоятельствами. Во-первых, о существовании христиан уже в это время было более или менее хорошо известно. Во-вторых, уже при Нероне, то есть за 30 лет примерно до времени написания «Апокалипсиса», начались более или менее систематические гонения против христиан, хотя насколько они были систематическими, особенно во времена Домициана, до некоторой степени вопрос. И, может быть, знаете, как некоторые исследователи пишут, гонения были таким шокирующим фактом, что нередко вызывали слегка гипертрофированную реакцию. Но все же, тем не менее, гонения, без сомнения, и вообще враждебность со стороны римского государства, где в это время пышным цветом процветал культ гения императора, и, в общем, некоторая враждебность со стороны окружающих тоже, это, конечно, самая важная часть исторического контекста. Ну и еще нужно заметить, что к 90-м годам первого столетия уже более или менее определилось различия и, я бы сказал, взаимное неприятие друг друга между христианами и иудеями. В синагогальном богослужении где-то уже в 80-е годы появляются разнообразные проклятия против нашего брата. Ну и христиане, соответственно, тоже значительно изменились, потому что все-таки в очень многих общинах иудеев уже оставалось либо совсем мало, либо вовсе не оставалось. И основным языком, как физически, так и культурно, конечно, в общем, стал для христиан греческий. В этой обстановке гонений и враждебности, когда даже не обязательно имперские центральные власти, но и, скажем, многие местные власти, например, в Малой Азии, начинают пытаться, если не бороться с христианами, то хотя бы понять, что же это такое заявление, не опасно ли оно для государства. Скажем, из примерного этого же времени известно расследование Плиния-младшего, о котором он писал императору Траяну. И этот документ Плиния младшего, один из самых ранних источников по истории христианства, вот в это время в малых христианских общинах, а в большинстве случаев численность их не превышала там двух, иногда трех десятков человек, едва ли больше, лишь в самых крупных городах цивилизованного мира количество христиан достигало там одной, двух, трех сотен человек. В большинстве же случаев это были крошечные общинки 10, 15, 20 человек. Вот эти общины в обстановке враждебности и местами иногда возникающих гонений, в общем, оказываются перед чрезвычайно важным вопросом. Вопрос этот заключается в том, что с одной стороны, победа Божья совершилась в смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, а с другой стороны, актуальная история мира, то, что происходит вокруг, совершенно не соотносится с этим. Нарастает и сила, и враждебность не только империи, но и враждебность населения, людей, которые живут вокруг христиан, и по большей части из-за того, что нас считают атеистами, что, в общем, в рамках представлений той эпохи вполне справедливо, потому что христиане действительно не поклоняются ни земным, ни небесным, ни подземным богам, только единому Богу во Христе Иисусе. Итак, что же означает все эти события, как к этому относиться, к гибели христиан? С одной стороны, существуют слова самого Господа Иисуса, который в беседе на горе Елеонской говорил о том, что так будет, и вас приведут пред царями для того, чтобы обвинить за имя мое. А с другой стороны, по-видимому, текст Евангелия и вот этой самой беседы на горе Елеонской не был настолько хорошо еще известен, чтобы быть самым очевидным ответом на этот вопрос. И вот, по-видимому, потребность в объяснении, в видении того, что происходит в реальной человеческой истории здесь и сейчас, эта потребность была обращена малоазиатскими христианскими общинами к одному из самых авторитетных для них людей. Принято думать, что это был апостол и евангелист Иоанн Богослов. Хотя здесь нужно чуть-чуть нам все-таки остановиться и два слова об авторстве сказать. Дело в том, что традиционная точка зрения, согласно которой вот автором как Евангелия, так и трех посланий и Апокалипсиса, соответственно, был апостол и евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, эта точка зрения, строго говоря, еще в глубокой древности стала оспариваться, тем более, что мы сейчас ясно представляем себе, что в античности, в поздней, а тем более в раннем Средневековье, как правило, имела место тенденция приписывать произведения наиболее известным людям, подходившим по имени. Еще Дионисий Александрийский писал, что, скорее всего, судя по языку, с его точки зрения, кстати, подтверждаемый лингвистическим анализом современным, не евангелист Иоанн Богослов был автором Апокалипсиса, просто потому, что иначе устроен язык в Евангелии от Иоанна. Язык достаточно бедный, с одной стороны, но вполне грамматически правильный. А вот об Апокалипсисе этого сказать нельзя. И здесь язык не столько бросается в глаза своей бедностью, сколько именно грамматическими ошибками. И вот поэтому тоже в древности возникает представление о некоем человеке полумифическом, которого обычно называют пресвитер Иоанн, то есть, по-нашему говоря, тоже старый человек, евангелист Иоанн Богослов в 90-е годы, уже было хорошо за 80, некий пресвитер одной из малоазиатских общин, которого тоже звали Иоанн, и который написал вот Апокалипсис. Или, мог быть, это еще некто третий. Фактически оснований решать всерьез вопрос об авторстве у нас нет. Единственное, что мы можем об авторе более или менее твердо заключить, происходит из, собственно, текста книги и из того языка, как устроена эта книга, на каком языке она написана. И здесь можно сказать, что автор этой книги, которого звали Иоанн, во-первых, был иудеем по рождению и, по-видимому, по образованию, по системе мыслей, блестяще знал иудейскую культурно-религиозную традицию и литературу соответствующую, и, по-видимому, родным языком для него действительно был арамейский или иврит, но не греческий. Ну вот, собственно говоря, и евангелист Иоанн Богослов, и некий пресвитер Иоанн вполне подходят под это описание, а никакой другой достоверной информации у нас нет. Повторяю, еще в самые ранние времена христианские авторитетные писатели начали сомневаться в авторстве евангелиста Иоанна Богослова, хотя, конечно, по сути дела ничего принципиально это не меняет. И еще одно важное предварительное замечание, скорее формальное, касается каноничности этой книги, потому что долгое время у очень большого числа христиан каноничность, принадлежность ее к корпусу новозаветных писаний вызывала огромные сомнения. Особенно на востоке христианского мира. Если западные христиане в первые столетия довольно спокойно, без колебаний читали эту книгу и включали ее в тогда еще расплывчатый и очень гипотетический канон священных книг, то в восточной части Средиземноморья грекоязычные и тем более сироязычные христиане, как правило, решительно отказывались принимать эту книгу в состав Нового Завета. Тому есть некоторые отчасти исторические, отчасти культурные причины, потому что, конечно, изобилие разнообразных культурных течений на грекоязычном востоке Средиземноморья и особенности характера, населявших эллинистический мир людей, вели к тому, что, прочитав эту книгу целиком или отдельные ее фрагменты, люди часто теряли всяческую адекватность в своем поведении, в своих взаимоотношениях с Богом, с жизнью, с миром, с другими людьми, и начинали куда-нибудь закапываться, куда-то бежать, и, в общем, это приводило к возникновению разных еретических течений, сектантских и тому подобное. Поэтому ничего удивительного в том, что авторитетные христиане христианского Востока совершенно не допускали возможность использования этой книги в церковном обиходе. Но где-то к концу IV века установилось равновесие, в конечном итоге плодом такого компромисса между восточным и западным христианством было включение западными послания к евреям в состав Нового Завета и восточными апокалипсис Иоанна, так сказать, в обмен. Вот. И с тех пор, конечно, книга «Откровение Иоанна Богослова» еще не раз подвергалась сомнениям, в общем, по тем же самым причинам, но все-таки занимает достаточно прочное место в каноне Нового Завета. Хотя обратим внимание на то, что в круг литургических чтений Православной Церкви эта книга все же так и не была включена. Теперь, может быть, самый важный для понимания апокалипсиса вопрос – это вопрос жанра, потому что очень многие особенности этой книги диктуются именно жанром, диктуются именно тем, как вообще было принято писать апокалиптические книги. Литература, которую сегодня объединяют именем апокалиптики, появляется, вообще говоря, достаточно рано, и, пожалуй, одним из первых, может быть, нормативных произведений от которого вся эта достаточно обширная традиция берет начало, является книга пророка Иезекииля, по крайней мере, ее начальные и конечные части, первые несколько глав и там, вторая половина сороковых глав книги пророка Иезекииля. На самом деле и Иезекииль не был, так сказать, изобретателем жанра и пользовался многими художественными образами и приемами, которые были достаточно хорошо известны в древней ближневосточной литературе и до Иезекииля. Но все же вот, пожалуй, можно было бы сказать, что он первый начал. После него отдельные фрагменты такого жанра мы встречаем и у пророка Иоиля, и у пророков, чьи писания объединены под именем книги пророка Захарии. Ее авторами были по меньшей мере два вполне разных и в разное время живших человека. И у того, и у другого, и у первого, и у второго Захарии мы видим тоже проявление этого стиля и жанра. Конечно, наиболее известным из ветхозаветных образцов апокалиптического жанра является книга, которую мы называем книгой пророка Даниила, хотя она не является пророческой ни по жанру, ни по происхождению, но сейчас речь не об этом. Наконец, после Даниила расцветает огромное множество книг, многие из которых дошли до нас. Это и книги Еноха, и книги Эздры, и завещание Моисея, и книга юбилеев, и значительная часть кумранской литературы. Наконец, и после апокалипсиса Иоанна Богослова, который тоже, в общем, к этому жанру принадлежит, тоже еще некоторые книги пишутся. Основные идеи для апокалиптики как жанра приблизительно следующие. Во-первых, авторы подобного рода текстов всегда пытаются встать на некоторую надмирную, внемирную точку зрения. Как правило, здесь пишется, что некто, чаще всего ангел, вестник от Бога, ставит данного автора, пророка или писателя на некую удаленную точку, куда-нибудь на вершину горы, и дает ему возможность увидеть течение мировой истории, ход событий, не так, как видит человек, находящийся внутри этих событий. Обычно автор апокалиптической литературы описывает, если хотите, духовный смысл в контексте священной истории некоторых поворотных событий прошлого и переходит к тому времени, в котором живет он сам, и естественным образом говорит об этом времени как о последних временах. Это очень важно понимать. Потому что когда Иоанн, автор апокалипсиса, пишет 19 столетий назад о последних временах, он имеет в виду свои времена как последние, а вовсе не наши. И вовсе не стоит перед ним задача спрогнозировать хронологию событий, которые будут происходить там когда-то, скоро или не скоро, перед концом времен. Нет. Важно включить текущую историю, текущие события жизни вот в контекст священной истории. В этом смысле каждая эпоха пишет себе свой апокалипсис, к сожалению, уже, как правило, постфактум. Теперь еще одна важная особенность – это непременное требование использовать очень яркие, впечатляющие, масштабные образы, идущие от Иезекииля, но самим Иезекиилем, по всей видимости, заимствованным из шумеро-вавилонской мифологии, потому что сам Иезекииль работал над своими, записывал свои пророчества в вавилонском плену, и отсюда возникают разнообразные крылатые звери, драконы страшные, какие-то еще ужасы, выползающие из бездны, и наоборот, там, реки, текущие молоком и медом. Все это неотъемлемые принадлежности жанра, которые дают читателю возможность, собственно, и опознать этот жанр, и поэтому постараться вычленить эти вещи и понять, что же автор хотел до читателя донести. Как правило, всякий уважающий себя автор апокалиптической литературы пишет о своих видениях как о бледных подобиях, о том, чего невозможно пересказать человеческим языком, для чего у нас просто нет лингвистического инструментария. Это тоже очень важная вещь, потому что я думаю, что все авторы подобных текстов, как Езекииль, так и авторы книги Даниила, их тоже было по меньшей мере двое, так и автор Откровения Иоанна Богослова, были бы крайне шокированы, если бы они увидели, как мы в большинстве случаев пытаемся толковать их произведения. Все эти видения и образы яркие, неземные и драматичные, они именно необходимы для того, чтобы внимание читателя переключить с неподлежащих истолкованию деталей на общий смысл той вести, которую автор книги хочет засвидетельствовать. Наконец, еще может быть одна чрезвычайно важная вещь, касающаяся Откровения Иоанна Богослова, это в значительной степени литургический характер этой книги. Во-первых, она включает в себя, по мнению большей части исследователей, множество цитат из литургического обихода первого столетия, из тех гимнов, которые используются при совершении таинства Евхаристии, при преломлении хлеба, из тех гимнов, о которых Плиний-младший в своем письме императору Трояну упоминает, говоря, что христиане – это те, которые собираются, чтобы воспеть песнь Христу как Богу. Вот эти гимны евангелист Иоанн цитирует, причем делает это, насколько можно понять по тексту, как нечто совершенно естественное, как то, что должно было быть без пояснений, понятно и известно его читателям из собственного обихода. По-видимому, вообще апокалипсис является своего рода свидетельством о том, как относились к литургии христиане конца первого столетия, что они в этом видели, как они ее понимали. Это первое. Второе, касающееся той же особенности, вот что. Евангелист Иоанн пишет о том, что он был в духе в день Господень, в воскресный день, в день после субботы, вот он пребывал в духе, и ему было дано некое видение. С одной стороны, это ставит, конечно, книгу Апокалипсиса в некоторый контекст, ряд апокалиптических произведений, где так или иначе ангел Божий восхищает автора и дает ему другую точку зрения. Там, был в духе или был поставлен на вершине горы, можно считать примерно одним и тем же. С другой стороны, для того времени быть в духе в день Господень – вещь для христиан совершенно естественная. Естественное. Действие Духа, которое совершается в момент общей молитвы христиан, когда все вместе благодарят Бога, преломляют хлеб и причащаются телу и крови Иисуса Христа, это вещь, которая буквально происходит постоянно в каждой общине, и если не все, то очень многие на собственном опыте понимают, что это значит быть в Духе в день Господень. И, наконец, еще с литургичностью апокалипсиса связана одна из его самых главных тем, или, может быть, если хотите, та весть, которая стоит вообще за этим литературным произведением как целым, то, что, собственно, автор и хочет, чтобы читатель увидел, это реальное присутствие Христа распятого и воскресшего в этом мире, в той самой литургии, которая совершается в христианских общинах, в том самом преломлении хлеба, это присутствие становится реальностью сегодняшнего дня, не когда-то давно, конечно, там, когда-то Иисус ходил по Галилее и Иудее, когда-то был распят и когда-то воскрес, но это присутствие Христа и, следовательно, вмешательство Бога в историю этого мира происходит всякий раз, когда хлеб оказывается на престоле. Поэтому, собственно говоря, именно Агнцем и называет, как правило, его автор Откровения Иоанна Богослова. Последнее, что тоже важно заметить, это некоторые особенности композиции. Дело в том, что она, конечно, схематична, конечно, она содержит некоторые приемы, вполне бросающиеся в глаза. Причем раз за разом мы видим, как сначала в одной части книги там семь ангелов, которые снимают семь печатей, всякий раз что-то происходит, что-то меняется, что-то открывается. В другой части книги семь всадников, семь чаш и так далее, когда постепенно там от всадника к всаднику, от чаши к чаше, от печати к печати какие-то вещи выявляются и происходит там некоторое драматическое разрешение нарастающего кризиса. Это, во-первых, очевидный совершенно литературный прием. Во-вторых, он, в общем, был известен и востребован в апокалиптической литературе. Кроме того, чрезвычайно важно вот что. Современные толкователи, да не только современные, древние тоже, склонны полагать, что вот там мы сейчас находимся между четвертым и пятым всадником или между третьей и четвертой трубой, и что непременно оно все должно идти в том хронологическом порядке, как получилось в тексте. На самом деле это, конечно, недоразумение, потому что реально вот эти схемы в семи этапах постепенно раскрывающихся каких-то вещей, они всякий раз воспроизводят одна другую, это всякий раз способ посмотреть на то же самое явление с несколько разных точек зрения, не идентичных, но в то же время опознаваемых своей похожести. И утверждать, что одно непременно, там, одна семерка непременно должна следовать за другой и не в каком-нибудь другом порядке, на самом деле серьезных оснований, конечно, нет. Вот эти повторяющиеся схемы тоже своего рода призыв к читателю по возможности абстрагироваться от деталей, увидеть общий смысл происходящего и соотнести его со своей жизнью, со своим опытом и найти ответ на свои вопросы. Поэтому тоже я думаю, что будет, конечно, правильным сказать, что каждая эпоха заново читает Апокалипсис и находит в нем что-то свое. Ну, а в дальнейшем мы уже будем с вами говорить об отдельных деталях и отдельных главах этой книги.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
И память сегодня у нас святых мучеников, исповедников, благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, которые пострадали в середине XIII века, когда было нашествие хана Батыя на русскую землю. За верность кресту Христову. Самое главное в жизни человека – это постигнуть, что такое смерть, увидеть Христа на кресте, который приобщается смерти каждого человека, каждого из нас. Святые мученики и исповедники, благоверный князь Михаил Черниговский и боярин его Феодор, приняли страдания за Христа тогда, когда волею исторических обстоятельств они вынуждены были прибыть в Золотую Орду к хану Батыю с тем, чтобы испросить у него ярлык на продолжение своего княжения. И когда им было поставлено условие обязательное, прежде чем предстать пред лицом хана, они должны были исполнить языческий обряд поклонения огню, кусту и солнцу. В противном случае им угрожала смерть. И святой мученик, исповедник, благоверный князь Михаил, хотя его уговаривали другие князья сделать это, говоря, что они возьмут этот грех на себя. И среди этих князей было много достойных людей, уважаемых народом. Несмотря на это, благоверный князь Михаил сказал: «Не должно христианину поклоняться Богу и идолу. И для христианина лучше смерть за верность Христу, чем жизнь в отступничестве от Него». Его предали жестоким избиением и, наконец, отсекли ему голову. И точно так же поступили с его боярином Феодором, которого вначале подкупами пытались уговорить обещаниями, что он займет место убитого князя, а затем, видя его непоколебимую твердость, поступили с ним точно так же, как и с его господином. Для нас понятно, что если бы этот князь и его боярин поступили, как предлагали им поступить все остальные князья, как большинство уговаривало их, то татаро-монгольская ига продолжалась бы еще долгие-долгие века на русской земле. Но от того, что были такие люди, которые понимали самую главную тайну крепости жизни во всех ее проявлениях, через столетия, по существу, пришел уже конец этому игу. Мы сегодня призываемся задуматься над подвигом святых мучеников и исповедников Михаила и Феодора. Страшно человеку умирать, действительно. И когда приходит это испытание, особенно связанные со страданиями, всегда могут появиться какие-то соображения, рассуждения, всегда могут звучать голоса, подобные голосам их друзей, которые с искренней любовью, относясь к ним, хотят спасти их от этого испытания. Мы знаем, что страх смерти – это то, через что князь мира сего, сатана, держит в подчинении весь род человеческий, терроризирует весь род человеческий страхом смерти. Каким образом? Таким образом, что, утверждая всякую ложь безбожия или сатанизма во всех видах, которые он навязывает людям, страхом смерти сатана заставляет людей подчиниться этой лжи. И только тогда, когда человек одолевает этот страх благодатью креста Христова и его воскресения, совершается переворот того страшного порядка, который непреложно существует во всем мире.
где властвует князь мира сего и слуги его. И от того, что эти люди были подлинные христиане, от того, что они знали, что такое крест Христов, знали, что Христос воскрес, они не могли отступить от Господа. И все без исключения христиане, и те, которые готовы пойти на компромиссы, надеясь, что потом они покаются или еще что-то произойдет. Все мы с вами призываемся вот к этой верности Христу, к тому, чтобы нам было дано победить страх смерти до конца во всех обстоятельствах нашей жизни.
Как залезало красное солнце за темненький лесочек, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А я грешный, грешный человечек, с потюшки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, с потюшки ложился, Богу не молился, Богу не молился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как помрем мы, грешные люди, ничего нам не надо. Не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно один и сажень земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Один и сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава.